إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами по милости Аллаха Субхана ва Тааля изучать доводы, которые непреложно доказывают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, истинный посланник от Всевышнего. Мы с вами разобрали 5 доводов, и 6 из них, следующий, это совершенство этого шариата, этой религии, то есть закона, вероустава, учения этой религии. Совершенство этого и достоинство этого. И, конечно, при разговоре об этом человек теряется и не знает, с чего начать. Потому что эта тема огромная, потому что это безбрежный океан. И поверьте, если бы у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в пользу того, что он есть пророк истинный от Аллаха, не было бы иного довода, кроме вот этого вот шариата. Что такое шариат? Шариат, то есть религиозное учение, вероустав, божественный закон. Если бы не было иного довода, кроме этого шариата, великодушного, чистого, который осветил этот мир, благодаря которому возродился этот мир, шариата такого, что если в тени его живет некий человек, то он бывает счастлив. Если бы не было иного аргумента и довода, кроме этого шариата, то было бы достаточно. Религия ислам – это самое совершенное, самое лучшее, самое высокое и самая великая религия. Это религия, которая содержит в себе все достоинства и все величие, которая содержит в себе красоту и совершенство. И если человек действительно беспристрастно изучит это и рассмотрит это, то ему не останется ничего, кроме как смиренно признать то, что это религия от Всевышнего, засвидетельствовав в отношении Аллаха о совершенной мудрости и в отношении Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он истинный пророк, который правдив и которому должно верить. Совершенство, красота этого шариата, она включает в себя и охватывает основы и ответвления, частные вопросы и содержащиеся там доводы. Поэтому этот шариат, эта религия, она на самом деле является гарантом счастья человека в этом мире и в вечном мире. И об этом сказал Аллах, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Оказал Аллах милость верующим, отправив пророка, отправив посланника в их среду из них самих, то есть из людей. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Он читает им знамения Аллаха и очищает их, и обучает их Писанию и мудрости, وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, хотя до этого они были в явном заблуждении. Эта религия, религия ислам, она приказывает все, что является истиной. Всякую истину приказывает эта религия. Она признает все, что является правдой. Она побуждает к прекрасным деяниям, к благородным нравственным качествам, и к тому, в чем польза для рабов, для людей. Акида, вероубеждение, догматика этой религии. Убеждение, акида этой религии такова, что посредством нее очищается сердце. А нравственные качества, к которым призывает эта религия, посредством этих нравственных качеств исправляются души. А деяния, которые устанавливает эта религия, они приводят в порядок поведение, состояние человека. Вот эта религия, она пришла, чтобы привести в порядок и мирскую жизнь, и религию. Удивительно, это религия, которая собрала в себе и объединила как то, что является пользой для духа, так и то, что является пользой для тела. Как то, что является пользой для индивидуума, так то, что является пользой для социума, для общества. Каждому обладателю права в этой религии дано его право. И учитывается его право. Это вещь удивительная. Основа и фундамент этой религии – это вера в Аллаха, единого Творца, у которого нет сотоварищей ни в господстве, ни в управлении миром, ни в праве на поклонение. Он один заслуживает поклонения, достоин поклонения. Только ему присуща достопоклоняемость. У которого нет сотоварищей в божественных именах и атрибутах. Итак, это основа этой религии, вера в Аллаха. Плод этого, плод этой основы – это стремление ко всему, чем доволен Творец и что Он любит. Это религия, которая побуждает к справедливости, к благу, к милосердию, наоборот, удерживает от несправедливости и посягания неправедного, от скверных нравственных качеств. Это религия, которая отвергает напрочь всякое язычество, всякие суеверия, всякие россказни, которая отрезает привязанность к творениям и привязывает человека к Творцу. Акида, убеждение этой религии, акида этой религии, убеждения, вероучения, простое и ясное. Без всякого тумана и без всякого противоречия, когда нужно сказать, например, что три – это один, а один – это три. Нет, в этой религии нет никакого несоответствия. Нет никакого в ее убеждениях, в ее учении никакого противоречия и неясности, оно, это учение, вероучение, соотносится с разумом человека и естеством человека. Не отторгает естество человека и разум человека учение этой религии. Ничто не принесла эта религия из того, что разум нашел бы абсурдным. Нет в этой религии ничего такого, что разум находил бы абсурдным, что противоречило бы научным, правильным, достоверным сведениям. Поэтому удивительно. Эта религия, она, которая годится для любого времени, для любого места. Нет такой религии. Поэтому эти общества, которые называют себя приверженцами других религий, мы видим, что они на самом деле вообще не живут по своим религиям. Они отставили в сторону и отделили ее от жизни. Сказали, религия – это одно, жизнь – это другое. Потому что невозможно сочетать жизнь современную с тем, чему учит их религия. А эта религия, она, которая пригодна для каждого места и для каждого времени. Почему? Потому что она ниспослана от того, который создал и который знает. «Аля яляму ман халяк». Сказано в Коране, разве не знает тот, который создал ва воля латиф, уль хабир, он проницательный, всеведущий. Посмотрите на сообщения, которые есть в этой религии. Все эти сообщения, они правдивы, между ними нет несоответствия. Посмотрите на установление этой религии, они все соответствуют мудрости. И если есть какое-то знание, религиозное или мирское, это религия обязательно, полезное знание, религиозное или мирское, эта религия обязательно побуждает к этому. То есть это религия мудрости, и это религия фитры. Фитры, то есть естества. Это религия милосердия и религия доброты. И эта религия, она сочетает в себе все, что полезно, включая ларурият, то есть вещи, абсолютно необходимые человеку, без которых никак невозможно жить, дарурият. Хаджият, то есть вещи, которые, без которых можно обойтись, в принципе, не умрешь, но они нужны. И вещи, которые аль-камалият, вещи, которые не являются насущной потребностью, но они делают существование, жизнь человека более совершенны, более полны. Эта религия, смотрите, если что-то приказывает, то обязательно это либо чистое благо, абсолютное благо, либо нечто, в чем пользы и блага больше, и благо в чем превалирует. Наоборот, если эта религия запрещает что-то, то, что это, она запрещает, это либо чистое зло, абсолютное зло, либо то, в чем преобладает зло. Это религия, которая утоляет жаждущего. Это религия, которая исцеляет страждущего. Это религия, посредством которой приходит в порядок, упорядочивается жизнь человека. Если у тебя возник какой-то перекос в твоей жизни, причину этого ищи в том, что что-то ты не так соблюдаешь в этой религии. Ибо если ты будешь соблюдать ее верно, то все придет в порядок. Это религия, которая не призывает человека отрешиться от мира и жить где-то отшельником. Нет. Это религия, которая призывает трудиться, стараться, да, на поприще этой мирской жизни, трудиться, ища милости Всевышнего. То есть, эта религия, она не поставила барьер между религией и мирской жизнью, в отличие от других религий. Наоборот, и мирская жизнь, и религия здесь, они приведены в удивительную гармонию. Это религия, которая расширила границы дозволенного, не поставив человека в тиски. Она поставила такое правило, что все, что касается мирских вещей или каких-то взаимоотношений между людьми, основа в этом и правило, что это дозволено. Бери, что хочешь, одевай, что хочешь, пей, что хочешь, ешь, что хочешь, то, что тебе нравится, торгуй, путешествуй, учись, производи, сей, выращивай, делай, что хочешь. Основа в этом – дозволенность. Но только избегай того, на что указал Аллах, что это запрещено, что это харам. А если сравнить запрещенное с тем, что дозволено, то запрещенного совсем мало. В сравнении. Некоторые говорят, запрещенного много, нам тяжело. Это не потому, что запрещенного много, а потому что ты являешься рабом своей души и своих страстей. А на самом деле запрещенного мало. И то, что запрещено, для твоей пользы. Потому что в том, что запрещено, как мы сказали, нет никакого блага вообще. А если и есть, то совсем, что мало, так что зло там превалирует. Дальше важный пункт. Это религия, этот шариат. Когда мы говорим шариат, мы должны правильно понимать этот термин. Шариат – это значит вся религия, весь вероустав, во главе которых стоит акида, убеждение, потом что? Практические законоположения. Не как понимают некоторые, что шариат – это только меры наказания, которые применяются там, к ворам или кому-то еще. Да, и этот шариат у них, мы хотим шариат, говорят они, и все, что они понимают под шариатом, это применение мер наказания. Меры наказания – это некая часть, небольшая часть шариата, и не основная, и не главная часть. Так вот, особенностью этого шариата, то есть религии ислам, является то, что это религия милосердия и доброты. Вот нет такой другой религии, которая побуждала бы также к милосердию, к сочувствию, к мягкости, доброте, и которая бы учитывала потребности человека, которая старалась бы снять с человека тяготы, которая побуждала бы к прогрессу, к совершенствованию. То есть в этой религии удивительно, наука, религия, управление, устройство государства и все остальное, все это приведено в соответствие, поддерживает друг друга. Это религия, которая дозволила все благое и полезное, которая запретила все мерзкое и вредное. Это религия, которая запрещает несправедливость, которая возвращает обладателю права его право, предоставляет каждому его право, которая установила за преступление определенные меры наказания. Для чего? Чтобы воспрепятствовать распространению этих преступлений. То есть в этих наказаниях жизнь на самом деле для общества. И поэтому, если общество живет по исламскому законодательству, то там практически не бывает каких-то преступлений. Богобоязненного удерживает его богобоязненность, а нечестивца удерживает опасение за наказание, которое может быть к нему применено. Эта религия не пренебрегает даже милосердным отношением к животным. Доброта, мягкость в отношении к животному не только в физическом плане. Удивительно, что эта религия заботится даже о чувствах животного. О чувствах животного. Поэтому запретила эта религия, как мы уже с вами говорили, брать мишенью живое существо, когда стреляет в какое-то живое существо, чтобы научиться стрелять ради развлечения. Это строго запрещено, и за это обещано проклятие. Эта религия говорит, жизнь этой птицы важнее, чем твое удовольствие и желание поразвлечься. Это религия, которая запретила делать животное сидением. Так что люди садятся на животных и ведут беседы, отдыхаю, сидя на животных. Запрещено, чтобы не мучилось животное. Это не стул, это не кресло. Да, ездить на них по нужде – это другой вопрос. Но сидеть на них, как в кресле, запрещено. Эта религия запретила проклинать животное. Когда едет человек на животном или на транспортном средстве каком-то, что-то случается, начинает, на чем свет стоит, ругать это животное, проклинать его, запретила религия. Эта религия запретила вызывать печаль, расстраивать, доставлять страдания птице, забирая ее птенцов. Эта религия учла право овцы, когда ее режут, чтобы не доставляли мучений. И даже чувства овцы. Поэтому запрещено резать одну овцу так, что другая видит на глазах у другой. Запрещено точить нож на глазах у овцы. Запрещено ломать какие-то части до того, как животное умрет и уже остынет. Когда зарежут его, ломать кости, начинать резать нельзя до этого. Пророк, алейхиссалату вассалям, проходил мимо одного человека, который уложил овцу, положил ногу на нее, желая зарезать, и начал точить нож в таком положении. А она смотрела на него. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ты что, хочешь убить ее два раза? То есть две смерти. Она сейчас мучается, видя, как ты готовишься ее зарезать и точишь нож, а потом ты еще ее зарежешь. Ты хочешь, чтобы она умерла два раза, убить ее двумя смертями? Умертвить ее двумя смертями? Почему ты не наточил свой нож до того, как ее уложить для резания? Сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям. Удивительно, даже вот эти черви шелковые, которые производят эти коконы, из которых потом делается шелк. Даже их право учел этот шариат. Даже их право. Ученые фатихи, ученые ислама говорят, что поскольку она питается чем? Тутовником, правильно? Тутовыми листьями. Листьями тутовника, шелковицы. И написано в книгах ученых, что или ты должен обеспечить этого червя листьями шелковицы, либо отпустить их. Но держать их впроголодь мучить нельзя. То же самое о пчеле позаботились. О пчеле забота. Ученые говорят, что обязательно хозяин пчел должен оставить что-то из меда для их пропитания, если им это необходимо. Животное, которое доит, его право учтено при доении. Говорят, этот шариат гласит, да, ученые этого шариата говорят, обязательно нужно тому, кто доит, постричь ногти, чтобы не отцарапать вымя. Это шариат милосердия, который взывает к тебе и говорит, за что ты мучаешь, доставляешь страдания вот этому невинному животному. Если человек не хочет содержать животное из тех животных, которые может человек держать, но их не употребляют в пищу. То есть тот, который употребляет в пищу, тот понятно. А вот который не употребляет в пищу, но человек может его держать. Если человек отказывается содержать это животное, тогда правитель принуждает его к содержанию этого животного. Или к продаже его. И либо содержи, давай содержание животному, не мучи его, либо продай это животное. Чтобы не поступать с ним несправедливо. Если не может человек, и нет у него возможности содержать это животное, ему предоставляется дотация на содержание этого животного из казны. Рахма, милосердие этой религии. Знаешь ли ты, если ты объективен, хоть одну религиозную систему, которая бы так скрупулезно пеклась бы о животных, вплоть до их чувств? И множество примеров этому удивительных есть в исламе. Кто ознакомится с сирой, сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидит это. Мы с вами привели только некоторые примеры. Если вот такая доброта к животному, то тем более, представьте, какая доброта, какое сочувствие в том, что касается людей. Скажите, когда отменили кастовость, если отменили, в немусульманских странах разделение общества на касты и классы, где люди совершенно не равны в правах. Либо недавно, 100-150 лет, а в некоторых странах так вообще не отменили. Так вот, ислам, исламский шариат 1400 лет назад или больше полностью отменил кастовость в обществе. Нет ни у кого преимущества перед другим из-за цвета кожи, или национальности, или расы, или знатности. Критерием превосходства людей друг над другом поставлена богобоязненность. Кто более праведный, богобоязненный, благочестивый, тот и лучший. «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Поистине, самый почтенный из вас пред Аллахом тот, который наиболее богобоязненный. Далее, это шариат справедливости. Справедливость во всем, в больших вопросах и в малых вопросах. До такой степени эта религия печется о справедливости, что даже справедливость устанавливается в отношении двух твоих стоп, двух твоих ног. Двух твоих стоп. Это Набию Рахма, это пророк милости, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он который сказал, пусть никто из вас не одевает обувь на одну ногу, так что другая нога без обуви. Либо обе ноги должны быть в обуви, либо ходите босиком. Справедливость между ногами даже. И сказал, если у кого-то из вас порвались шнурки, то пусть он не ходит только в одной из двух сандалий, пока не починит другую. А экономика? А вопрос экономических взаимоотношений? Здесь учтено право каждого человека вот в этой вот экономической системе. Рынки мусульман. Посмотрите, как отрегулирована рыночная система в исламе. Так что экономика в исламе, она прозрачная, она стабильная. Там предоставляется защита от такой вещи, как монополизирование, монополия, когда кто-то эксплуатирует тяжелое положение людей, захватывает какую-то сферу жизненно важную для людей, придерживает какой-то товар, вздувает цены, эксплуатирует экономические затруднения людей. Запрещено вот это монополизирование, запрещено. Все формы обмана запрещены. Все формы, то, что называется надж, запрещено. Что такое надж? Надж – это когда повышают, стараются повысить цены на товар и заинтересовать товаром обманным путем, как, или когда человек сам не желает купить это, но всякими обманными путями, чтобы принести пользу продавцу, вводит в заблуждение покупателей. Говоря, какой прекрасный товар, как бы я хотел его купить, как он мне нужен. А на самом деле он ему не нужен и собирается его купить. Но цель это просто обмануть покупателей и поднять цену. То, что сегодня называется иногда рекламой. Да, есть реклама, которая дозволена там, где нет обмана. Но зачастую это обман. Выходит какой-то человек и говорит, ах, как прекрасно мне помогло там это средство от волос. Да вот я был лысый, посмотрите теперь, какие у меня волосы. И люди бегут, чтобы купить какое-то средство. А это обман. Ислам запретил это. Обманывать, пользуясь наивностью людей, продавцов, которые хотят продать товар, и пользуясь их наивностью, заставить их продать этот товар за какую-то совершенно низкую цену. Запрещено. Что можно сказать про вот эту экономическую систему? Вы со мной? Ислам предоставил великолепную, совершенную, высоконравственную экономическую систему. Не исламские общества, у них нет понятия такое, что экономика и нравственность – это вместе. Экономика там, где выгодно, нравственно, ненравственная, нас это не касается, говорят они. Так вот, ислам предоставил великолепную, высоконравственную экономическую систему, подобной которой человечество никогда не знало. И если что-то благое мы видим сегодня в некоторых западных обществах в плане экономики, то, что действительно полезно для людей, то это взято из системы ислама. Если хочешь в этом убедиться, пожалуйста, просто зайди там через Google, какую-то поисковую систему, прочти о росте исламской банковой индустрии или банковской индустрии сегодня в Европе. То есть банковская индустрия, вот этот банкинг, который основан на принципах ислама. Какая заинтересованность этим есть в западных странах? О том, какая сильная заинтересованность, сильный интерес к этому в академических центрах Запада, университетах западных. Интерес к этой банковской системе. И прочти о том, как начинает формироваться твердое убеждение, что вот исламский банкинг – это и есть самая этическая инвестиция и самое крепкое убежище для капитала на самом деле. Итак, исламский шариат – это шариат справедливости, мы сказали с вами, но здесь что нужно добавить? Это шариат справедливости, но этот шариат не ограничивается справедливостью, он призывает к тому, что сверхсправедливости. Он обязывает справедливости, но призывает к тому, что еще сверх этого. А что сверх этого? Великодушие и прощение. Но какое прощение великодушия? Прощение великодушия с достоинством. Прощение великодушия, при котором не наносится вред. Здесь нет такого принципа, что если кто-то ударил тебя по правой щеке, подставь ему левую, пусть дальше бьет. Нет, не так. Сказано, что ты имеешь право воздать человеку ровно тем же. Это твое право. Это право. Потому что это справедливо. На зло только такое же зло, и не больше ни в коем случае. Но лучше, если ты простишь с достоинством. Конечно, если в этом есть польза. Аллах Субхану Тааля говорит, «Джазау сейятин сейюаха сейятун мислюха». «Джазау сейятин сейятун мислюха». Воздаянием за зло является равное зло. «Фаман афа ва аслаха фа аджру аляллах». А кто простит и уладит, то есть его прощение приведет к благу, то его награда на Аллахе. «Инна уля юхиббу залимин». Поистине он не любит беззаконников, не любит несправедливых. Дальше. Это такая религия, которая обеспечивает сплоченность общества. Так что общество становится единым. Потому что эта религия, она пресекает все вещи, которые могут привести к разногласиям. Все, что может стать причиной ссоры, разобщенности, разрыва связи между людьми в обществе, эта религия запрещает это. Пример. Если посватался ты куда-то, к какой-то невесте, другой не может пойти туда свататься, пока ты сам не откажешься от этого сватовства или пока не откажется невеста. Потому что, если человек пойдет свататься к невесте чужого человека, это приведет к чему? К раздорам и разобщению. Нельзя перебивать покупку или продажу какого-то человека, если какой-то человек уже договорился, что ему продают что-то за какую-то цену. Нельзя приходить туда и говорить, я у тебя куплю за большую цену, дай мне. Если только это не аукцион, конечно. Так что все просто что заранее договариваются, что будут соревноваться друг с другом в продаже, в цене. Или наоборот, в продаже нельзя перебивать продажу кому-то, кто-то уже продает кому-то, договорились, тот человек хочет купить, или уже купил, и вдруг кто-то приходит и говорит, нет, купи у меня, я тебе продам лучше и дешевле. Нельзя. Дальше. Это шариат, это религия чистоты, порядка и высокого уровня взаимоотношений между людьми. Также это религия высокой этики, деликатности, учета чувств человека. Посмотрите, не пренебрегла эта религия даже тем, чтобы указать на то, что нельзя тихонько двум разговаривать шепотом тайно в присутствии третьего. Потому что это затронет его чувства. Даже это учтено. Мы сказали, религия чистоты. Например, чистить зубы. Эта религия принесла призыв к тщательному уходу за ртом, за зубами, чтобы не было запаха изо рта. И Пророк Сусам порицал людей, если у них желтые зубы, покрытые налетом. Когда узнали об этом другие люди? Когда эта гигиена получила у них распространение? Я говорю, они мусульманы. Первое, что желательно, к чему побуждает ислам, человека при вхождении в дом, когда он приходит домой, начинать с чего? Сивак, очистить зубы. Как сообщает Аиша, супруга пророка, саллаху алейхи ва саллям, когда он входил в дом, он начинал с сивака, с того, что чистил зубы. Далее. Это религия, это поистине университет высокой нравственности и поразительных этических норм, норм благопристойности. Здесь запрещено злословие, слухи, перенос разговоров, ложь, издевательства, насмешки в адрес людей, высокомерие, зависть. И наоборот, побуждается ко всему, что является антонимом противоположности вот этих вот упомянутых вещей. Дальше. Это религия взаимной поддержки в обществе. Есть закят. То есть, если человек обладает определенным уровнем имущества, он обязан определенную часть этого имущества направлять на нужды нуждающихся, бедных, и тех, которые в долгах, и прочие категории людей, которые перечислены в Коране. Есть закят, есть садакат, есть милостыня, которая побуждает ислам. Не обязательно милостыня, но Аллах Всевышний говорит о большой награде за это. Но вдобавок к этому, мы сейчас с вами говорим о взаимной финансовой, имущественной поддержке в обществе. Вдобавок к этому, есть еще некоторые вещи, например, поддержка родственной связи. Поддержка родственной связи, как вы понимаете, поддержка родственной связи, это приветствовать родственника, это какой-то подарок время от времени давать ему или посещать родственника, и все, нет. Это все важно, но этим не ограничивается поддержка родственной связи. Поддержка родственной связи также заключается в том, что если у родственника есть материальная возможность, он содержит своего бедного родственника, обязан помогать ему. И это обязанность, это не одолжение. Человек обязан содержать свою мать неимущую, обязан, например. Или там сестру неимущую свою, да. Если у нее нет мужа, он должен ее содержать. И так далее. Если кто-то неимущий, кто не способен зарабатывать, обязан родственник содержать его. И это мы сказали, что обязанность, а не одолжение. «Ва'ати заль курба хаккаху». И дай родственнику его право, сказано. Этот шариат предоставил огромные права соседям. Настолько велики права соседа, будь это мусульманин или не мусульманин сосед, что даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я думал, что право на наследство будет предоставлено соседу. То есть до такой степени архангел Джибраиль передавал от Аллаха пророку, алейсалату ассалям, вот это вот побуждение, приказ хорошо относиться к соседу, так что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я даже подумал, что в число наследников будет включен сосед. До такой степени велики права соседей. Уже мы не говорим о правах родителей. О правах родителей, о правах детей, о правах супругов, о правах вдов, о правах сирот, о правах бедняков, о правах работников. Дай работнику его плату до того, как высохнет пот на лбу у него, сказано. Не загружай его непосильным трудом, сказано. А права гостя? Где еще есть такие права у гостя? А права учителя? А права ученика и так далее? Вот эта религия, таким образом, она не пренебрегла ничем, представьте себе, ничем из вопросов, связанных с религией и мирской жизни, не пренебрегла ничем и учла с предельной точностью и поразительным порядком все. Это включает в себя отношение человека с его Господом, отношение человека с самим собой, отношение человека с другими, будь то люди или животные, или даже предметы. Эта религия разъяснила человеку, как нужно поклоняться Господу. Разъяснила, как нужно жениться, как нужно разводиться, как нужно вести торговлю, покупать и продавать, как сдается что-то в аренду, как ведутся совместные взаимоотношения в торговле, в бизнесе, как судиться. Как требовать свое право в суде? Как выступать свидетелем при наличии каких-то разногласий, какой-то тяжбы? Разъяснила, как принимается пища, как нужно есть, как нужно пить, как нужно спать правильно, как нужно просыпаться правильно, как надевать обувь правильно. Ничего не упущено. Как нужно общаться с людьми, как нужно их приветствовать, как нужно с ними обращаться. Не оставлено ничего без указания, разъяснения, предоставлена великолепная совершенная система, в которой нет никакого недостатка и упущения, и путаницы. То есть совершенство, принесение счастья и облегчение для людей. Вот это религия. Если бы только люди знали. Если бы они знали, что такое эта религия, они бы все бы вошли в эту религию. Если бы они знали, какое счастье духовное, физическое, мирское и вечное дает эта религия, никого бы не осталось, кто бы не поспешил принять ислам. Ибо каждый разумный человек хочет для себя счастье. Но дьяволы из числа джиннов, из числа людей, они, которые отвращают людей от этого счастья. Вот это шариат, эта религия, она упорядочила для тебя все в твоей жизни. Да? При твоей жизни все упорядочила. Но и после твоей смерти тоже. Потому что эта религия, она предоставила совершенную систему наследования. Как наследуется имущество человека после его смерти? Как он хоронится, человек, как распределяется его имущество и все-все другое. То есть твое право после смерти тоже учтено и все упорядочено. И поэтому сказано в Коране. Неужели захочу я иного судью, иного решающего, иного устанавливающего законоположения, кроме Аллаха? Афагайр Аллахи абтаги хакама. Вахуа ллази анзаля илейкум аль-китаба муфассаля. Он тот, который не спаслал вам Писание, подробно изложены. То, что мы перечислили с вами, это капля в море из достоинств этой религии. И вот тут встает вопрос. Откуда мог взять пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всю эту систему божественную, законодательную, весь этот кодекс, весь этот шариат, весь этот вероустав превосходный, блестящий, совершенный, тонкий, шариат, который рассказывает нам, указывает нам и учит нас, как строятся взаимоотношения между государствами во время мира и во время войны, начиная от этих вопросов, освещаются вопросы политических взаимоотношений между государствами во время войны, во время мира, как заключаются договоры, как они должны соблюдаться. Начиная от этого, до того, как нужно обуваться, как нужно входить в туалет, как нужно сидеть, как нужно обучать детей, воспитывать их вплоть до воспитания у них понимания этики, этикета, что они должны просить разрешения при вхождении в твою комнату 3 раза в день, в 3 временных промежутка. Все учтено, как мог пророк, откуда он мог взять вот эту самую стройную и совершенную систему, приводящую в порядок мирскую и загробную жизнь, жизнь общества и мира всего индивидуума. Как он мог, откуда он мог взять все это? Как? У тебя есть какой-то ответ, кроме одного, если ты беспристрастный? Есть какой-то иной ответ, кроме одного? Нет, только один ответ. Потому что это ниспослано от Всевышнего Аллаха, который знает, который всеведущий и знает о своих творениях все. То, чего они сами о себе не знают. Откуда еще мог взять человек 1400 лет назад, который не получил никакого образования, который жил в небольшом городе, в пустыне, который не умел читать и писать? Откуда, как он мог от себя разработать и принести вот такую вот систему глобальную, совершенную, которая приводит в изумление умы образованнейшие, если, конечно, они беспристрастные. Сегодня люди, если хотят какой-то один закон принять, в какой-то одной сфере, что происходит? Целая большая группа специалистов ее собирают. Потом бывает несколько у них собраний, да, обширные собрания, где они принимают какой-то предварительный проект этого закона. Правильно? Предварительный план. Потом они пересматривают его. Потом после этого создаются комитеты по изучению. И они долго работают на протяжении долгого времени, эти комитеты. Потом принимается этот закон, там в каком-то там чтении там принимается он. Потом вдруг через какое-то время обнаруживаются изъяны, недочеты, промахи, кривизна, перекосы в этом законе. Так что нуждается все в упорядочении, в изменении, в поправках. А перед тобой стройный, совершенный, блестящий шариат, божественный вероустав, который охватывает все сферы жизни, подробно изложенный, освещающий все до тонкостей, достаточный, удовлетворяющий, в котором нет недочета, в котором нет кривизны, где ничего не нужно исправлять. Туда невозможно внести какую-то поправку, потому что все на своих местах. Мог ли один, не умеющий читать и писать, человек, каким бы гениальным он ни был, какие бы у него ни были способности, вот так вот разработать такую систему, охватывающую все сферы? Нет, конечно. Привнести такую систему, которая дает ответ на все вопросы, которая закрепляет опоры счастья в этом мире и в вечном? Нет. Объективный разум, он категорически настаивает на чем? На том, что это мог быть только посланник Всевышнего, правдивый, которому должно верить, который не говорил по пристрастию, а который передавал откровение от Всевышнего Создателя. Да благословит его Аллах и приветствует. Саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше мы укажем на одну важную вещь. Каждый из нас, по мере своих возможностей, должен призывать людей к этой религии, вносить вклад в свой призыв. И вносить свой вклад в призыв. Так что я где-то сижусь там, это меня не касается, нет такого. Каждый, либо своими словами, либо действиями, каким-то другим участием, он принимает участие в призыве. Так вот, запомните, следующую вещь мы должны для себя это уяснить. Я говорю о важности разъяснения достоинств ислама людям. Нужно не мусульманам разъяснять достоинства ислама. Чем отличается вероустав и учение этой религии? И вот это из самых важных на самом деле средств для призыва. И иногда, и зачастую это бывает самый короткий путь в призыве не мусульман к исламу. И самый полезный путь. Это больше всего склоняет их сердца. Это больше всего убеждает их в истинности ислама, в правдивости пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что этот довод, он ясный, простой, но практически как прикосновение руки к чему-то физическому. Когда ты им разъясняешь прелести этого шариата, отличающие его достоинство и преимущество, то есть достоинство вот этой вот религии великой, преимущество ее шариата, они, когда узнают люди об этом, производят просто колоссальные сдвиги в сердцах людей, когда они узнают об этом. Это влияет на немусульман, очаровывая их просто, как колдовство. Поэтому как хорошо нам с вами использовать это, разъяснять людям достоинство установления ислама, шариата ислама. Иногда какая-то мелочь рассказывают люди, которую мы с вами воспринимаем как нечто естественное, потому что кто-то, кто с детства уже мусульманин, ну это же естественно, что так. Но эта мелочь, она переворачивает все в немусульманине и захватывает его, и он принимает ислам. Это может быть Уважительное отношение к родителям, уважение младших к старшим, например. А бывают вообще удивительные вещи. Люди принимают ислам, потому что они узнали о такой вещи, как подмывание. Потому что они никогда не знали о подмывании после исправления нужды. От мусульман они узнали, и это перевернуло их. И рассказывает, одна женщина была служанкой, прислугой в доме мусульман. Как вы думаете, что заставило ее принять ислам? Удивительная вещь. Она, которая стирала белье, и она увидела, насколько чистое белье у мусульман. Потому что она знала, что у ее соплеменников это обязательно какие-то нечистоты, какие-то скверны на белье. Тут чистота. И этого перевернуло в ней. И она приняла ислам. Но это не только для немусульман нужно объяснять. Превосходство этой религии, ее шариата, ее установление нужно разъяснять не мусульман. Особенно сегодня, когда многие мусульмане невежественны в отношении своей религии. Еще раз, потребность мусульман в разъяснении им прелести и шариата не меньше. Да, вроде бы люди с детства мусульмане, вроде выросли в исламе, но нужно разъяснять, какая в этом польза. Первая польза. Если ты разъясняешь прелесть этой религии, этого шариата, то это не что иное, как рассказ о милости Аллаха. А Аллах побуждает нас рассказывать о милостях Его, правильно? Где, в какой суре? В какой суре вы знаете ее? «Уамма», даже который спит ребенок, он знает ее. «Уамма би ниъмати раббика фахаддис», рассказывал недавно. «Вамма би ниъмати раббика фахаддис», «Ну о милостях твоего Господа рассказывай». Просто когда ты рассказываешь о прелестях этой религии, это рассказ о милости твоего Господа. Потому что величайшая, величайшая милость, которая одарил нас, мусульман, Аллах, это вот эта прямая религия. Если бы мы только это осознавали. Еще какая польза от того, чтобы мусульманам разъяснять прелести шариата? Потому что это увеличивает их иман. Увеличивает их веру, увеличивает силу их убежденности. Еще какая польза? Это причина радости тому, что Аллах наставил тебя к этой религии. Не оставил тебя скитаться в заблуждении. Кем бы ты мог быть, только представь. В какой пучине мерзости, позора вообще ты мог быть, если бы Аллах тебя не наставил. Поэтому третья польза, когда ты вспоминаешь, напоминаешь, узнаешь о достоинстве этого шариата, это вызывает у тебя радость. А радоваться этому – это поклонение. Знаете, что радоваться исламу – это поклонение, которое любит Аллах. Ты радуешься исламу, что Аллах сделал тебя мусульманином? Радуешься? Это поклонение, которое любит Аллах. «Куль би фадли Ллахи ва би рахмати фабидалика фальяфраху». Скажи, милость Аллаха и щедроты Его. Это милость и щедрость Аллаха. Фабидалика фальефраху. И пусть этому они возрадуются. Уа хайру мимма яджмаун. Это лучше, чем все, что они собирают из мирских богатств. Аллаху акбар. А некоторые люди, конечно, упускают все это. Почему? Потому что они пренебрегают ознакомлением, знакомством с достоинствами ислама. Потому что они пренебрегают осмыслением красоты ислама. Поэтому нужно обязательно много говорить на эту тему. Рассказывать людям, особенно к кому нужно обращаться в этом вопросе. К молодежи. Она не знает ислам. Поэтому и могут посеять у них разные сомнения. Особенно сегодня. Вы себе представить не можете, войско сатаны, как сегодня работает, особенно через вот эти вот средства массовой информации, будь то интернет там, или телевидение, просто на незрелый ум. Это мощнейшая атака разными хитрыми способами. Поэтому молодежи нужно разъяснять достоинство этой религии. Они не знают. И очень хорошо вот это разъяснение сочетать еще с указанием на отличие этой религии, ее превосходство над невежеством прошлым и нынешним. Это если мы хотим, чтобы исламская молодежь, она поднялась на уровень религиозности, основанной на убежденности. Это очень важно, потому что у многих, почему он исповедует религию? Ну, отец потому что сказал. Папа молился, я молюсь. Почему мусульмане? Ну, родители мусульмане, поэтому я мусульманин. Вроде человек даже религиозный, но его религиозность не на основе убежденности. А мы с вами должны работать над тем, чтобы у молодых людей их религиозность, их ислам был основан на чем? На твердой убежденности, тогда они будут гордиться своей религией. И тогда они смогут защититься с позволения Аллаха и спастись от вот этих всех ветров, сеющих сомнения. Это какой был по счету довод? Шестой довод. Вы готовы дальше? Седьмой довод. Это очень важный довод. Также. Это то, что Всевышний Аллах дарует своим посланникам и своим пророкам поддержку, победу, превосходство и славу в веках и народах. Это кардинальное отличие пророка истины от лжепророка. Лжепророк может набрать популярности на какой-то краткий срок, но потом за то, что он осмелился возводить ложь на Аллаха, Аллах подвергает его катастрофическому позору, вскрывает его лживость, так что он становится притчей во языцах, становится примером позора. Аллах карает его, потому что человек осмелился говорить от его имени. Конечно, это довод, вот это довод для кого? Это довод для людей, верующих в Творца, которые признают существование Творца, премудрого и справедливого. Как можно себе представить, что некий человек приходит в этот мир, говорит, я посланник от Всевышнего, и я последний из посланников, и после меня не будет посланников. Я принес вам слово Всевышнего, то, что я говорю, это не мои слова, это слово Создателя, последуйте за мной. И при этом он получает успех, его религии, его учению дается победа, превосходство, ему дается слава в веках, его последователи ширятся, ширятся, множатся. Посмотрите на ислам. Ведь почему такая оголтелая антиисламская пропаганда везде? Почему? Да потому что видят, что ничего не могут сделать с этой религией. Потому что она ширится и ширится и ширится. Они хотят нанести вред и опорочить, а это становится причиной, наоборот, того, что люди узнают и принимают эту религию. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, эта религия, она дойдет до туда, до откуда доходит ночь и день. Аллах не оставит ни одного дома. Дом это из глины или дом из шерсти, не введя туда свою религию, возвеличивая великого и унижая ничтожного, возвеличивая великого чем? Какого великого? Того, который примет ислам, возвеличит его Аллах, который отвергнет, тот будет подвергнут унижению. Дойдет до туда, до откуда доходит ночь и день. То есть везде распространится эта религия, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, и так оно и произошло. И это критерий того, что это истинная религия, это истинный посланник. Несмотря на все ухищрения врагов. Он, который отправил своего посланника с прямым руководством религии истины, чтобы явить ее и поставить над всеми религиями. даровать победу. Валяу керигаль мушрикун, хоть это и ненавистно язычникам. Если бы это не была истинная религия от Творца, не было бы вот этого света, не было бы вот этой божественной поддержки в веках и народах. И это понимали люди из числа немусульман. Это они ставили критерием. Мы вчера с вами говорили об Ираклии, императоре Римской империи. Когда дошел до него призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он услышал о приходе посланника Аллаха, он позвал людей из соплеменников, из арабов, которые были тогда в Палестине, находились по торговым делам, и начал задавать им вопросы, что это за человек. Особенно, когда он узнал, что это люди, так Аллах сделал. Что эти люди не просто соплеменники, это еще из тех, которые достаточно близки из одного племени. Но они тогда были врагами пророка, они были неверующими. Потому их объяснение, их свидетельство еще истиннее. Правильно? Если бы Ираклий спрашивал последователя Мухаммада, салсалам, можно было их заподозрить в чем? Что они приукрашивают там чего-то. Он уже спрашивал у врагов, которые люто ненавидели эту религию. И из их ответов он сделал вывод, что это истинный пророк. Из вещей, которые он спросил у него. Аязидуна аминкусу. Последователи увеличиваются или уменьшаются? Их число, последователей, увеличивается, множится или уменьшается? И Абу Суфьян ответил, увеличивается. И тогда Ираклий что сказал? Ваказалика амруль иман хатта ятим. Вот такой бывает истинная вера, пока она не доходит до полного своего торжества. Истинная вера такова. Увеличивается количество последователей. Итак, Аллах дает поддержку истинным пророкам. А что происходит с лжепророками? История свидетельница этого. Позор, кара, унижение, развенчание, обличение тем, которые смеют говорить от его имени. И об этом Аллах говорит. «Валяу такавваля алейна ба'да лакавили». Если бы только он, Мухаммад, наговорил бы на нас что-то, говорит Аллах. Аллах говорит, если бы только что-то на меня наговорил он и сказал бы от моего имени то, что не от меня, то что бы я сделал, перерезал, рассек бы, пересек бы я ему его сердечный сосуд, сосуды сердца, и убил бы его сразу. И это понимали. Вот этот критерий понимали. Удивительно, что не понимают сегодня многие люди, которые считают себя знающими, образованными. Это понимали язычники, мушрики понимали. Они что говорили в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Конечно, то, что они говорили, у них не было оправдания в этом. Потому что они получили все доводы, все указания на истинность пророчества. Но просто сам критерий они говорили. «Ам якулуна шаир, натараббасу бихи райбаль манун». Аллах говорит, неужели они говорят про него, что это просто поэт? Ну, то есть, который возводит какую-то ложь, говорят, имени Бога. «Натараббасу бихи райбаль манун». Подождем превратности судьбы, изменения его положения. То есть, то, что он, его постигнет какая-то кара. И вскроется его ложь. Аллах сделает так, что его ложь вскроется. Подождем изменения его положения. Потому что сам этот критерий, он действительно что правильный. Если это лжепророк, то Аллах показывает, изменяется положение. И Аллах показывает, и вскрывает, и изобличает этого человека, этого лжеца. Это какой был довод? А? Седьмой довод. Да, иншаллах, азза билляхи тафику, саллаху салям аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, алхамдулиллахи раббиль аламин.